И все же Чехов, чьи родители еще недавно были крепостными, не перестает надеяться на лучшее будущее. Через 200-300 лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь, и если ее нет пока, то он должен предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к ней. Дядя Антон еще раз переводит взгляд на моего маленького братика. Ручки льва на полпути к граммофону безвольно падают на одеяло. Он с улыбкой засыпает и, похоже, почти без боли. Дядя Антон вновь напоминает маме, как обращаться с растяжкой. Просит ее не забывать о каплях и прощается с нами. Он уезжает в свой дом в Крыму. Там его сестра ухаживает за тяжело больной матерью. Я люблю обеих дам, но в особенности мать дяди Антона, Евгению Яковлевну. Она не чужда маленьким удовольствием жизни. И когда я гощу в Крыму, делает меня своим доверенным лицом. Несмотря на строжайший запрет тети Маши, сестры дяди Антона, Евгения Яковлевна с удовольствием выпивает рюмочку водки. Я уже заранее радуюсь тому, что мне предстоит быстро сбегать в лавочку за чекушкой и спрятать маленькую бутылочку у нее в ногах в кресле каталки. Когда потом ничего не подозревающая тетя Маша вывозит ее на прогулку, Евгения Яковлевна и я обмениваемся заговорческими улыбками. Тем временем дядя Антон бесплатно лечит бесчисленных бедняков, одну из многих приблудных бездомных собак от нарывов, ухаживает за кустами мимозы и беседует с одним из молоденьких деревцов, посаженных им собственноручно. Возможно, на короткое время в Крыму его посетит жена Ольга Книпер-Чехова. У нее, одной из известнейших актрис России, ангажемент в Московском художественном театре Станиславского, и поэтому она может лишь изредка наезжать в Крым, где дядя Антон вынужден жить из-за болезней легких. Когда она снова в Москве, он пишет ей многочисленные веселые ироничные письма. Например, такие. «Милая моя, не читай газет, не читай их вовсе, а то ты у меня совсем зачахнешь. Впредь тебе наука, слушайся старца иеромонаха». Для жены дядя Антон пишет свои пьесы, сидя, как всегда, в старом потертом кожаном кресле в своем доме. «Нигде лучше мне не думается», — утверждает он лукаво. А Станиславский ставит эти пьесы в Московском художественном театре в созданном им новаторском стиле, верной жизни, бытовой обстановке, по-революционному реалистично, в отличие от общепринятой театральной высокопарности рубежа веков. Когда дядя Антон в этот раз прощается с нами, я еще не знаю, что больше никогда не увижу его. Он уезжает в Германию для лечения на водах. Там его настроение меняется изо дня в день. «Я почти здоров», — пишет он однажды моей матери, «а в другой раз ты не можешь себе представить, как здесь сияет солнце. Оно не опаляет с небес, оно буквально ласкает нас». А затем он вновь жалуется на мучительную жару и внутреннее беспокойство, которое ведет его к надлому. Для всех, кто его знает, несомненно, Антон Чехов — поэт уходящей эпохи, как они его называют, безошибочно предвидит свой собственный конец. 15 июля 1904 года он умирает. Дом Чехова сохраняется таким, каким был при его жизни. Его сестра, требовательно добрая тетя Маша, следит за помещениями, которые на многие годы становятся местом паломничества тысяч людей. Во время Второй мировой войны немецкие войска занимают Крым. Они уважают имя Антона Чехова и уважают его дом. У тети Маши никто не квартирует. Мой младший брат Лева снова здоров.